Строя новую жизнь. Этот некогда счастливый семьянин, галлюцинирующий и связанный полицейскими и персоналом больницы, неожиданно получил от Бога подарок. Прочный фундамент для собственной трезвости, который не подводил его ни в горе, ни в радости. Мы весь день были в поле, где укладывали сено в тюки. Когда работа была завершена, парни принесли галлон муската. Я сделал несколько глотков, потому что хотел быть как они. И через несколько минут уже чувствовал себя одним из них. А затем заснул под столом во дворе, где моя мать кормила рабочих. Меня нашли, отнесли в постель, а на следующий день отругали. Мне тогда было 6 лет. Детство я провел на ферме своих тети и дяди. Они воспитывали меня после развода моих родителей. Отец забрал моих 2 братьев и 2 сестер. Меня же, малыша, взяла к себе бабушка. А потом, когда ей стало слишком трудно мною заниматься, я оказался на ферме. В то время вся наша жизнь сводилась к тяжелой работе. Ели мы то, что сами выращивали, плюс немногочисленные продукты из магазина. К 8 годам я самостоятельно управлял плугом, который тянули лошади. Дома и в своей фермерской общине мы говорили исключительно на испанском. Только когда я пошел в школу, меня стали заставлять говорить по-английски и сказали, что по-испански говорить нехорошо. У меня вечно присутствовало чувство, что я не так умен, как остальные дети, и вообще не так хорош, как другие. На ферме я знал, что справлюсь с чем угодно. В школе же все было совершенно иначе. В 13 я уже был высоким, сильным и выглядел старше своих лет. Тетя с дядей отправили меня в более крупный город жить в другой семье и учиться, что, как они надеялись, должно было помочь мне в будущем. Я стал водиться с 18-летними парнями, и они взяли меня на вечеринку в честь Хэллоуина. При первом глотке виски из бутылки, которую мы передавали друг другу по кругу, я чуть не задохнулся. Но когда подошла моя очередь сделать второй, я уже думал, что это отличная штука. Благодаря алкоголю я почувствовал себя своим в компании. Неважно было, что мне всего лишь 13. Я ощущал себя ровесником остальных. К концу вечера я вырубился в уборной, и одному из моих приятелей пришлось отнести меня домой. Когда мне было 15, летом я собирал овощи, чтобы подзаработать, и каждый вечер тайком пробирался в поле, чтобы попить пиво с другими сборщиками. Воспламененный пивом я был способен разговаривать с девушками и ходить на танцы. Я был таким же, как и другие. Это позволяло мне наслаждаться днем. И я был на равных с другими парнями, даже если они были старше. Следующим летом во время каникул я стал работать на стройке вместе со взрослыми мужчинами. В конце дня я отправился с ними в бар. Бармен ставил кружку пива перед моим соседом, но она предназначалась мне. Я любил пятницу, в этот день выдавали зарплату. И мы шли куда-нибудь и напивались. На выходных я начал пить крепкие спиртные напитки, чтобы ходить на танцы. Дружил я с парнями, которые пили так же, как и я. Мы складывались, чтобы закупить выпивки на вечер. Так как я выглядел старше, покупал ее и я. Кроме того, я умел заговаривать с девушками. Среди приятелей я был важной шишкой, потому что доставал выпивку и находил девушек. За 2 дня до Рождества я вместе с товарищами-земляками ехал на основной курс военной подготовки. На предпоследней остановке мы спрыгнули с поезда и бросились в бар, чтобы купить спиртного и отпраздновать Рождество. Когда мы вернулись, нас предупредили, что сопровождающие выбрасывают найденные бутылки из окон, и мы быстро выпили свои и сильно опьянели. После основного курса нас разослали по разным базам. Я пил не часто, потому что хотел показать хорошие результаты. Зато каждый раз, начиная, я не прекращал, пока оставалась выпивка. Я не умел говорить, мне больше не надо. Во время отпуска я женился на молодой женщине из своего родного города. Через год родилась наша старшая дочка. Вскоре после этого я, отслужив в военно-воздушных войсках, вернулся домой. Тогда-то все и началось. Ведь я был героем. Поначалу я пил только по выходным, танцуя со своими старинными приятелями и их молодыми женами. В тот год я попал в единственную автомобильную аварию за все время своего пьянства. Я врезался в припаркованную машину, и мой товарищ просто отодрал ее бампер от передка моей машины, и мы поехали дальше. На следующее утро мы посмотрели местную газету в поисках упоминаний об этом инциденте. Там его не было, и нас так и не привлекли к ответственности. Та же самая строительная компания, на которую я работал летом, когда учился в школе, применила меня учеником плотника. Я был сообразительным и потому быстро все схватывал. Однако потом я возомнил о себе слишком много и забыл обо всем, что сделала для меня компания. Я пожаловался начальству, что мне не заплатили тех денег, которые, как я считал, были мне обещаны. И меня уволили. Я начал по вечерам посещать школу механиков и нашел себе работу в городе. Тогда я начал по-настоящему пьянствовать. У тех парней, с которыми я работал, была традиция. Берясь за работу, они непременно покупали бутылку вина. Поначалу я не участвовал в его распитии. Такой крутой парень, как я, не пил вина. Но затем как-то раз я решил тоже выпить с ними. Проглотил пару стаканов. Ну и мне понравилось. На протяжении последующих 5 лет я пил каждый день. Кончилось тем, что я получил производственную травму. И меня на неделю отпустили домой. С условием, что я буду каждый день показываться на работе. Но я этого не делал, потому что не мог. Я каждый день напивался. На 4-й день босс приехал ко мне, чтобы узнать, что со мной. Меня не было дома, но прежде чем он уехал, я пьяный вернулся. Босс промолчал, но на следующий день секретарь профсоюза сказал мне, что меня собираются уволить. Тогда я поехал в офис и написал заявление об уходе. За эти годы у нас с женой родились еще 3 дочери. Меня переполняли угрызения совести, чувство вины и страх. Ведь я остался без работы. Я понимал, что наломал дров. Безработицы в то время не было. Я считал, что дело не во мне, а в обычном невезении. Хватался я за любую работу на стройке, готов был работать даже на организации, не имеющей профсоюза. А затем родился наш первый сын. 2 годами позже второй. К этому времени ко мне вернулась гордость, и я стал задаваться вопросом, почему я должен помогать другим людям делать деньги. Я решил стать подрядчиком и делать их для себя. Сдал экзамен, получил лицензию. Стал немного меньше пить, и мой бизнес начал успешно развиваться. Поэтому я начал пить больше. Я мог пойти в бар и оставить своих ребят работать самостоятельно. К 3-му году я уже проводил в барах все свое время. Я не мог закончить те заказы, которые получил, и вдобавок потратил все деньги. Состояние мое было скверным. Я стал закоренелым алкоголиком, винящим во всем Бога и невезение. Алкоголизм подкосил меня. И я не мог снова встать на ноги, и потому потерял свой бизнес. После этого 3 года я перебивался на случайных заработках. 2 дня здесь, 3 дня там. Мне с трудом удавалось сводить концы с концами, а ведь я должен был обеспечивать свою большую семью. Дома не хватало денег, и я пропивал часть заработанного. Жена ворчала и ругалась, и мне хотелось убежать подальше от всего этого. Я начал браться за работу вне города. Одно время работал в одной компании прорабом. Не знаю, как нам удавалось выполнять заказы. Каждое утро мне было плохо с похмелья. Рабочим приходилось меня ждать. В полдень я шел в бар, чтобы поправить свое здоровье. Потом еще пил вечером. Дома были сплошные драки. Я в конце концов ушел из дома, чтобы дети не видели меня пьяным. Теперь-то думал, я смогу пить по-настоящему. Жена начала получать социальное пособие. Через какое-то время я совершенно перестал вносить свой вклад в их бюджет. Мне нужны были деньги на спиртное. Я продолжал работать в строительстве, но был не особенно надежным работником. Я прилежно трудился 3-4 недели, а потом в одно прекрасное утро не желал вставать, и меня увольняли. Я успокаивал себя, что найду другую работу. Но и оттуда меня увольняли. Через несколько лет меня арестовали, когда я пьяный вел машину. Но благодаря помощи моего приятеля из полицейского управления мне приписали всего лишь неосторожное вождение. Однако мне сказали, что в случае еще одного нарушения у меня заберут права. Это произошло одновременно с моей первой попыткой в анонимных алкоголиках. Я не мог ни протрезветь, ни напиться. Я испытывал страх, угрызение совести и чувство вины. Побежал к киоску с гамбургерами, нашел в телефонном справочнике номер группы анонимных алкоголиков и позвонил по нему. Ко мне пришли двое мужчин и сидели со мной, попивая кофе, пока не закрылись все бары. Месяц они приходили и водили меня на собрание. Я думал, что уже пришел в норму и больше не нуждаюсь в их помощи. Мне казалось, что эти парни меня преследуют и слишком назойливы. Поэтому я напился, чтобы отделаться от них. После этого я переехал в Калифорнию. Пока я разъезжал по стране, мои дети жили на пособие. Я не представлял, что на стройках Калифорнии можно заработать столько денег. Я их пропивал. Мне не было стыдно за свое поведение по отношению к детям, потому что я постоянно был пьян. Я посылал им подарки. Когда я трезвел, меня начинала мучить совесть, поэтому я снова напивался. Я не переносил трезвости, потому что меня одолевали мысли о том, что я не забочусь о собственных детях. Много спиртного я употреблял прямо на работе. Было жарко, плотники трудились в шортах и освежались пивом. Банки из-под него валялись по всему участку. Ранним утром я отправлялся в круглосуточный магазин за бутылкой вина, которую выливал в свой термос, чтобы продержаться до ланча. Во время ланча покупал вина на вторую половину дня, а по пути домой упаковку из 6 банок пива и бутылку вина на вечер. Таким был мой круг жизни. Однажды, когда я возвращался от друга, меня остановила полиция, потому что мой грузовик вилял. Меня оштрафовали на $300 и дали год испытательного срока. Я не рассчитывал, что мне удастся его выдержать, и потому решил переехать обратно домой. 3 месяца я был без работы, что в моем случае означало 3 месяца пьянства. Когда деньги закончились, я занялся поисками места. Несмотря на то, что полученная мной в Калифорнии профсоюзная карта здесь не играла никакой роли, мои первые наниматели снова приняли меня к себе. На этот раз прорабом. Сейчас я оглядываюсь назад и думаю, разве Бог не был добр ко мне? Ведь я все время винил в своих неприятностях его. Поскольку это была моя первая за 3 месяца работа, я праздновал это событие, поддерживая себя в нетрезвом состоянии. Я появлялся на участке, давал рабочим указания и уходил пить дальше. Так продолжалось до тех пор, пока я не отчитал владельца компании, заказ которой мы выполняли, и меня не уволили. Тем не менее, благодаря этой работе я попал в профсоюзные списки и устраивался на хорошие места в хороших компаниях. Я начал пытаться бросить пить. Иногда мне удавалось продержаться неделю или две, но потом я снова напивался. В этот период я часто виделся со своими детьми. Я поселился вместе со своим тестем в квартире, которая находилась позади дома моей жены. К тому времени мои дочери уже были замужем, а сыновья ходили в младшие классы средней школы. На семейные праздники меня не приглашали. Но я сам на них приходил. В тот год я дважды лечился от алкоголизма в клиниках. Во время первого курса лечения я как-то брился в ванной, и мне померещилось, что моя борода заново отрастает с той же скоростью, с какой я ее сбриваю. Несмотря на то, что я был в больничной пижаме, я удрал из клиники и понесся по улицам, перепрыгивая через заборы. Полицейские обнаружили меня на крыльце дома какой-то женщины, колотящего в дверь, чтобы она меня впустила. Я попытался убедить их, что она моя жена, и внутри находятся мои дети. Но они заметили на моем запястье больничный браслет и отвезли меня обратно в клинику. В те времена пациентов с белой горячкой связывали, чтобы защитить их от самих себя. Это были самые ужасные случаи белой горячки, которые когда-либо у меня бывали. Я никогда в жизни не был так напуган. Мне казалось, что меня преследуют гангстеры, которые хотят меня убить. Потом меня связали, и я старался вести себя очень тихо и спрятался, чтобы они меня не нашли. Доктор сказал мне, что если со мной произойдет еще один такой приступ, я могу не выкарабкаться. После этого я 3 месяца сохранял трезвость и иногда ходил на собрания AA, но затем снова запил. Через несколько месяцев я опять вернулся в клинику. На этот раз мне было не так плохо, и я оставался трезвым еще 3 месяца. Потом я ушел в 10-дневный запой. Меня переполнял страх, что я не мог ходить. До ванной мне приходилось добираться ползком. В конце концов, я пришел в норму и был способен работать. Однако, затем на работе устроили вечеринку по случаю Дня Благодарения. Я снова начал пить. Каждый день до самого Рождества. За это меня уволили. И тогда я всерьез взялся за бутылку. К середине января у меня начались галлюцинации, которые не проходили. Я позвонил в другую клинику и сказал, что нуждаюсь в помощи. Меня пообещали принять через 3 дня. Чтобы продержаться эти 3 дня, я пил. Поразительно, но я знал, что как только попаду в клинику, мое пьянство закончится. Одна из моих дочерей отвезла меня туда и помогла заполнить необходимые бумаги. Входя в здание, я еле держался на ногах. У меня снова начались галлюцинации, и меня поместили в комнату с мягким полом, который называли телевизором. Мне стало казаться, что я в тюрьме, а эти люди хотят меня убить. Когда они открыли дверь, я побежал по коридору к окну, чтобы спастись от них. Работники клиники схватили меня, боясь, что я попытаюсь выпрыгнуть из окна. Я упирался плечом в стену и пытался вырваться. В кровь ободрал себе пальцы о гвозди. Тогда персонал позвонил в полицию. И усилиями 3 шерифов, 2 врачей и 2 медсестер меня удалось скрутить и сделать укол. Наконец я угомонился и тихо лежал, готовясь умереть, как мужчина. Очнулся я через 3 дня, голый, вонючий, меня вымыли, и я почувствовал себя великолепно. Мне никогда раньше не было так хорошо, будто я и не пил вовсе. Я стал ходить на консультации, являющиеся частью лечения, и слушал все, что на них говорилось. Нас водили на собрания анонимных алкоголиков. Я хотел обладать тем, чем обладали члены этого сообщества. Полагаю, я в жизни своей ни в чем так остро не нуждался, как в их программе. Я смотрел на этих прекрасно выглядящих мужчин в костюмах и хотел быть такими же. С тех пор у меня ни разу не появлялась мысль выпить. Порой мне в голову приходят сумасшедшие идеи, но они никогда не связаны с алкоголем. Трезвость для меня – это дар Божий. Если бы я снова запил, это означало бы, что я возвращаю ему этот подарок. А в таком случае даритель забирает его обратно, не так ли? Но ведь если Бог заберет у меня трезвость, я умру. В течение своего первого года в анонимных алкоголиках я посещал не менее 7 собраний в неделю. Я их просто обожал. Я носил костюмы, как и те мужчины, которых я там видел. Я начал работать на стройке, где также трудился один член анонимных алкоголиков с 8-летним стажем трезвости. И мы с ним каждый день делились своим опытом, силой и надеждой. Теперь я понимаю, что этого парня мне прослал Господь. В тот год одна компания предложила мне работу в городе, а другая за его пределами. Мой спонсор посоветовал мне остаться там, где я могу пользоваться поддержкой своей группы и друзей из анонимных алкоголиков, так как я слишком недавно в сообществе, чтобы отрываться от них. Я устроился на работу в городе и вот недавно ушел оттуда на пенсию. Подумать только! Такой человек, как я, продержался на одном месте целых 18 лет. Когда я стал вести трезвый образ жизни, жена приняла меня обратно. Я считал себя обязанным вернуться, чтобы заботиться о детях, которых когда-то оставил жить на пособие. Наш третий сын – плод моей трезвости. Кроме того, я приобрел привычку ходить на матчи с участием всех своих сыновей. В их командах были и дети других членов анонимных алкоголиков. И на игры мы ходили все вместе. Я получал от этого истинное удовольствие. Сейчас мой младший сын учится в колледже. Со всеми моими детьми у меня прекрасные отношения. Подталкиваемый к этому своим спонсором, я сразу стал участвовать в обслуживании сообщества. И это приносило мне настоящую радость. Теперь я представитель по общему обслуживанию от одной испаноязычной группы и учусь говорить о великом даре трезвости на своем родном языке. За эти годы у меня бывали и тяжелые периоды. Когда я был трезв уже 5 лет, без вести пропала та самая моя дочь, которая привезла меня в клинику и помогала мне. Мои товарищи по анонимным алкоголикам помогали мне в ее поисках, но она так и не нашлась. Мы с женой воспитали 3 ее дочерей. И мне не пришлось заливать горе алкоголем. Вместо этого я ходил на множество собраний, чтобы облегчить свою боль. То же самое я делал и несколько лет назад, когда потерял еще одну дочь, которая умерла от рака. Из этого я вынес для себя урок. Через какие бы трудности и потери мне не пришлось пройти в трезвости, нет необходимости снова предаваться пьянству. Пока я работаю по программе, приношу пользу другим, хожу на собрания и забочусь о своей духовности, я могу вести жизнь порядочного человека. Сейчас, размышляя о прошлом, я думаю, что перестал взрослеть в 15 лет, когда начал пить с более старшими ребятами. Я хотел жить в мире с самим собой и чувствовать себя комфортно в обществе других людей. Но в выпивке я не нашел решения. Только в анонимных алкоголиках и в трезвости я обрел то ощущение принадлежности к сообществу, в котором всегда нуждался. У меня не возникает ни единой мысли об алкоголе. Бог здесь. Мой спонсор здесь. Все это его заслуга. Сам бы я не смог завязать. Я это знаю, ведь я пробовал.